в таком
это нет, да, общении, там ощущается явный быть... просто недостаток информации. Да, может быть, поэтому да. Раз... Но мы уже вышли в эфир, поэтому я должен задать первый вопрос, который так или иначе относится к теме нашей сегодняшней программы. А так получилось, что вчера на обсуждении именно этого вопроса мы закончили передачу, и у нас такая плавная эстафета сегодня происходит. Вот я, поскольку единственный из участников вчерашней программы нахожусь здесь, я эту эстафетную палочку вам передаю. Мы вчера с уважаемыми гостями этой студии вспомнили, что при уменьшении давления естественного отбора на вид происходит странная вещь. И японские ученые в 70-е годы проводили на дрозофилах такие эксперименты. Начинается выброс мутационный, ничем не отбираемый, в разные стороны, и в конце концов вид выходит на такое деградационное плато, на котором продолжает существовать, и механизм наследственности дает сбои. Да? Грубо говоря, количество мутаций в популяции превышает фоновый, и они получали там одних дрозофил с сильно скрученными крылышками, других вообще без них, третьи с огромными глазами, четвертые с маленькими зелеными, эти с синими и так далее. И я задал вопрос, я говорю, ну поскольку мы идем по пути техногенному развитию цивилизации, то есть человек с момента изобретения колеса, огня и тому подобных приспособлений по освоению окружающей среды и как бы уменьшению давления отбора, делает все для того, чтобы этот отбор на Homo sapiens не давил. Не приведет ли это в конечном итоге к выходу Homo sapiens на это деградационное плато? То есть, грубо говоря, не деградируем ли мы как вид? И с генетической, биологической точки зрения гости согласились, что такая проблема существует. Мы находимся, может быть, в самом начале этого этапа. Были выданы соображения о том, что все-таки у нас достаточно большое количество разнообразия в популяции. Другое дело, что эти популяции никак не скрещиваются пока между собой, потому что трудно себе представить европейского бизнесмена, который поехал бы в Центральную Африку выбирать себе жену только для того, чтобы увеличить количество генов и приобрести более здоровое потомство. Но так или иначе, проблема будет стоять перед человечеством. Насколько вы согласны с этим? И есть ли у человечества механизм для того, чтобы избавиться от грядущего существования этой проблемы?
Эрик Михайлович, наверное.
Да, то, что проблема есть, это очевидно. Вообще говоря, попытки противодействовать этому, они носили такой неэтический характер, как вы знаете. Это Евгеник там.
Ну, весь 20 век, да, так иначе, был этому посвящен,
да,
в этом смысле.
Да. Но я только думаю, что эта проблема, вообще говоря, тонет в других проблемах, с которыми человечество встречается. Вот с переходом, я бы сказал, в антропогенный этот мир, когда она отрывается от биосферы. И здесь многое очень меняется в механизмах отбора. Ведь я бы сказал, что самое интересное, что происходит с человечеством, если его рассматривать как, значит, вот современную и высшую стадию развития биосферы, это то, что появляется новый канал информации, передаваемый от поколения к поколению. В биосфере этот канал единственный, это информационная молекула, ДНК. А здесь появляется совершенно новый канал. Причем язык, письменность, я имею в виду это. Причем здесь нарушается, так сказать, основная догма, так сказать, такая биологической эволюции, которая состоит в том, что изменения в онтогенезе, они не передаются, так сказать, по наследству. Если, скажем, какие-то, если жучок потерял там лапку, это не значит, что у него потомки, так сказать, будут лишены лапок. А вот тот канал информации, который начинает действовать с приходом человека, он фактически передает логический опыт, который накапливает человек в течение индивидуальной жизни или поколения, следующему поколению. И вот наличие этого канала информации, такого параллельного, он, вообще говоря, меняет идеологию всю естественного отбора.
Все-таки не могу представить себе, каким образом. Ну хорошо, мы получили и смогли передать следующему поколению информацию. Ну, скажем, о каком-то наследственном заболевании, предположим. И, может быть, о методах лечения, последствия этого заболевания. Но каким образом эта информация может воспрепятствовать рождению ребенка в следующем поколении с таким же заболеванием, я пока не понимаю. Если его отбраковывает естественный отбор, то есть прекращает передачу генной информации от одного поколения к другому, то мы гарантированно получаем в следующем поколении отсутствие уродства, скажем, ну вот такого вида. Каким образом социокультурная информация может это сделать?
А я думаю, что это вполне нормально. Как раз вот вы говорите о фактически биологической информации и переносите ситуацию с биологической информацией, вот в том примере, который вы привели, на человеческое, так сказать, поле. А между тем там действует другой канал. Я сейчас не хочу предсказывать, что должно быть при этом. Угу. Понимаете, но генетической информации... Вот неблагоприятный в каком-то смысле, человек может воспрепятствовать через вот тот канал, который у него возник. Я это хочу в очень общем виде. Угу.
Угу. Нет, ну на самом-то деле, конечно, ситуация при отсутствии отбора, в общем, она чревата последствиями, и они очевидны, эти последствия. И совершенно понятно, что, значит, закрывать на эту проблему глаза просто невозможно, она реально существует. Угу. И человечество реально наследует дефектные признаки, дефектные гены, и они неконтролируемо развиваются, они передаются от поколения к поколению. И на самом-то деле реальных механизмов нет. Это стихия. Это реально развивающаяся популяция, популяционная такая динамическая картинка с непрерывно ухудшающимися характеристиками. Я думаю, что, значит, вот те японские исследователи, которые это наблюдали, они просто это хорошо продемонстрировали в эксперименте. И, значит, безусловно, какие-то, значит, вот социальные структуры, социальные вещи должны быть придуманы, которые должны это ограничить.
Но нет ли здесь все-таки, простите, замкнутого круга некого? Ведь если давление отбора ослабло в результате нашей деятельности, в том числе и социокультурной, да, и техногенной, антропной деятельности нашей, то дальнейшая интенсификация этой деятельности может быть при поставленной задаче, да, заменить отбор чем-то другим. Она ведь может повести человечество еще дальше по тому же самому пути. Ну, то есть, грубо говоря, мы придумали себе подпорки и костыли. Медицина наша сейчас справляется с огромным количеством последствий. Только последствий, ну, отсутствие этого отбора.
Значит, давайте зададим следующий вопрос. Ну, все-таки справляется. Может быть, на самом деле, вот ситуация, которая говорит Эрик Михайлович, что наличие возможностей понимания, предсказания, осознания все-таки создает условия, когда популяция развивается, несмотря на все внутренние дефекты, которые есть. Это ведь реальность.
Да.
Это реальность.
Да.
Вопрос заключается в том, насколько они катастрофичны, насколько они могут вывести популяцию из полного контроля, привести ее, так сказать, к полной разрухе. На мой взгляд, все-таки, во-первых, это, если такая опасность существует, она довольно отдаленная. Во-вторых, значит, вот особенность развития человеческой популяции такова, и вот здесь вот, так сказать, великое свойство, которая отличает нас от всех остальных, заключается в том, что, умея предвидеть, мы это осознаем, мы сейчас это осознаем, значит, мы реально находим возможности правки, несмотря на прессинг такого грубого мира, который, биологического мира, который оказывает давление.
Вообще вот предвидение – это очень важное слово во всем этом деле, потому что, когда мы говорим, или я, по крайней мере, упоминал о вот этой дополнительном канале, новом канале, параллельном канале информации, это, собственно, и есть канал, связанный с передачей логического опыта. А логический опыт – это есть не что иное, как или ведущий к предвидению, фактически. Я вот думаю, что, может быть, уместно совершенно из, так сказать, несколько, может быть, меняя даже этот разговор упомянуть, поскольку у нас предполагалось поговорить и на тему, там, скажем, об экологии, упомянуть Вернадского. Угу. Он ведь в 40-х годах еще вот выдвинул известную эту концепцию ноосферы, смысл которой состоит в том, что биосфера в своем, так сказать, развитии вот переходит в ноосферу, и это вызвано тем, что масштаб деятельности человека, он становится измеримым с масштабами геологических процессов, масштабами природных процессов. А это чревато, так сказать, определенным вмешательством в среду, которое в конечном счете может, так сказать, негативно уже сказаться на развитии самого человека. Надо сказать, что это было пророчески, потому что вот в те времена, когда Вернадский, так сказать, пришел к этой идее, в общем-то, таких очевидных признаков этого еще не было. Это были 40-е годы. Вообще термин «ноосфера» – это не его, он его заимствовал у Леруа, там позже на эту тему говорил такой философ, значит, теолог Тьер де Шарден. Но вот то содержание, которое он в это внес, оно, значит, является современным пониманием. И мы сегодня видим, что действительно, так сказать, общеизвестные факты, там, скажем, огромное количество топлива сжигаемое, дает углекислоту, углекислота оказывает влияние, значит, на климат, это обсуждается. Существуют сегодня поразительные вещи, связанные, скажем, что циклы элементов, например, некоторые, антропогенная нагрузка превышает природную нагрузку на эти циклы, скажем, сульфаты, серы. И так далее. Тут вот много озоновой, да, что угодно можно привести. То есть масштабы деятельности человека таковы, что, так сказать, важнейшие параметры биосферы претерпевают изменения. И те связи, которые сложились за сотни миллионов лет, они, так сказать, нарушаются соответствующими проблемами. Но здесь есть вторая сторона. Вторая сторона состоит в том, что, собственно говоря, вот Вернадский и рассматривал как важнейшую часть, собственно, самой концепции, что стихийный процесс, который существовал до сих пор, развитие биосферы, он заменяется теперь процессом, в котором существенную роль играет фактор разума, а это значит возможность предвидения, а это означает возможность коррекции, значит, соответствующих изменений, в силу этого предвидения и устранения в конечном счете, так сказать, последствий. Вот таким образом, значит, возникает по мысли Вернадского, тогда еще высказанной, и, надо сказать, поддерживаем сегодня уже, так сказать, основательно, вы знаете, существует в Рио-де-Жанейро, так сказать, идея устойчивого развития и так далее. Вот фактор предвидения, который, значит, существенен, вообще говоря, именно для человека, и который выделил человека в биосфере, он как будто бы решает эту проблему, о которой мы сейчас говорим, вот в общем, опять-таки, в общем виде. То есть, несмотря на те нарушения, которые могут вызвать, скажем, снижением давления вот этого естественного отбора, естественно, существование, в общем-то, определенных этических норм в человеческом обществе, которые делают определенные запреты на тех механизмах, которые могли бы устранить, скажем, вот это, эти факторы.
Вы имеете в виду отбор искусственный?
Искусственный, например, признаку, да. Тем не менее, вот сама эта возможность, так сказать, предвидения, на нее можно просто полагаться. Тут есть другие, надо сказать, значит, проблемы и сложности, потому что этот фактор предвидения не так прост. И если, так сказать, все это выглядит очень обнадеживающе вот в такой, значит, в изложении этой концепции, но в действительности предвидение фактически ведь переводит человека в сферу другого мироощущения, чем это принято в биоте. В биоте мы говорили, и вы начали с проблемы естественного отбора. Естественный отбор – это очень практическое, так сказать, сравнение возможностей с возможностью выживания в среде. У человека в значительной степени это перемещается в область перебора, так сказать, вот этих мысленных сценариев и выбора возможности поведения без непосредственного испытания в конкретной среде. Это в колоссальной степени ускоряет возможности развития, социального развития, что мы и наблюдаем.
Но тут, позвольте мне одно замечание, да, потом предоставим возможность высказаться вам. Ведь когда мы говорим о человечестве, мне кажется, что немножко лукавим, потому что сегодня на Земле существуют реальные машины времени. Это страны и континенты, где далеко не все люди живут в 21 веке по европейскому летоисчислению, в той самой техногенной цивилизации, о конце которой так много говорит сейчас. Совершенно спокойно можно отправиться в дебри Амазонки и попасть на несколько тысячелетий назад. Можно поехать в Центральную Африку и посмотреть там 12-13 века и так далее. То есть человечество очень неравномерно в этом смысле развито, да, на сегодняшний день. Но самая, в кавычках, естественно, развитая часть этого человечества, так называемые страны Запада, ведь нарушают сегодня одну из основных принципов живого существа, а именно способность к размножению. За счет увеличения продолжительности жизни они добиваются вроде бы неплохих демографических результатов. Вроде бы все нормально, есть какой-то прирост населения. Но этот прирост населения не за счет естественного баланса смертности и рождаемости в сторону превышения рождаемости над смертностью, а за счет продолжения среднего возраста жизни. Ведь в развитых странах на сегодняшний день, в особо развитых странах, да, в России попадает, к сожалению, в этот список по другой причине, рождаемость колоссально низкая. Человечество не репродуцируется, имеется в виду.
Ну, значит, я тут могу не просто не согласиться. Значит, на самом деле ситуация драматически обратная. Драматически обратная. Значит, я хочу вернуться на шаг назад и, в общем-то, значит, определить нечто, что отличает популяцию человека от всех остальных популяций. Значит, есть одно свойство, которое человечество привело к тому, что это сейчас доминирующая популяция на Земле. Значит, нас сейчас где-то порядка 6 миллиардов. Значит, это в тысячи раз больше, чем любых других видов, которые есть.
Млекопитающих,
да. За счет чего? За счет одного минимального свойства. Оно настолько ничтожно, что его даже так сразу не видно. Человечество отличается от любой другой культуры тем, что оно способно передать информацию, накопленную предыдущим опытом, от поколения к поколению. И это все. Значит, если мы посмотрим на нормальную физиологию, нормальную геномику близких видов, настолько с ними в родстве, что, значит, иногда, наверное, очень трудно найти реальных отличий. А вот это вот маленькое свойство приводит к тому, что человек, значит, развивается не просто экспоненциально, он развивается гиперэкспоненциально. Всего того, что вот это свойство передачи, это есть свойство, которое возникло в силу, значит, формирования знаний, формирование естественной науки, формирование методов передачи информации, формирование методов образования, ведет к тому, что, значит, ситуация...
Это свойство вот этого самого канала параллельного.
Ситуация это я понимаю, драматична просто. Настолько, что, значит, нам угрожает в популяционном виде не уменьшение рождаемости в целом, нам угрожает, на самом деле, серьезный демографический обрыв.
Нет, но я до этого...
Взрыв, который, в общем, может быть, трудно прогнозировать и трудно
установить. До этого я сознательно отделил все-таки народы, которые активно размножаются и плодятся, от так называемых социально верхних народов, да, то есть те, которые стоят на вершине
социальной лестницы сказать, за счет развития. Я боюсь, что это тоже не так, потому что, значит, обмен информацией ведь настолько сейчас глубок и широк, что, значит, вот пример, который вы привели, человек приехал, значит, вот из западной страны или из России в дельту Амазонки или в дельту реки Аби, видит другие народы, но он приехал, во-первых, имея техногенный уровень высокий, и он приехал на самом деле отдавать объективно, может быть, субъективно нет, но объективно он распространяет вот собственность который он имеет. Он распространяет техногенный уровень. И обмен-то, на самом деле, в высшей степени интенсивный сейчас. В высшей степени интенсивный. На самом деле происходит очень мощное уравнивание. Это нам кажется, что значит, вот в рамках жизни одного человека или в рамках его восприятия существует гигантское различие в знаниях его уровня жизни. На самом деле это не так. Значит, ну, примеров можно привести десятки, там какая-нибудь Малайзия, страна, которая сейчас производит электронику с интенсивностью и с качеством соизмеримым там, с Японией или Соединенными Штатами Америки. Хотя 10 лет назад или 50 лет назад, значит, между ними было мало общего. Происходит гигантское уравнение.
Тут одно из
знаний и распространение этих знаний.
Да, но это уравнение никак не ведет к выравниванию уровня жизни, хотя бы потому, что если бы все народы на Земле, получив необходимые знания, необходимые навыки, стали пытаться жить, как живут жители Соединенных Штатов Америки, из этого ничего бы не получилось, потому что только американцы потребляют 40% запасов мировой энергии. Значит, все так жить не могут.
Но все к этому стремятся.
Вот от этого я боюсь. Вот этот нам и стоит обсудить.
Мне кажется, что мы вышли на такой сугубо социологический уровень.
Ну, он тоже очень интересен, Сергей Дмитриевич, просто в добавлении к тому, что вы сказали, и, может быть, это тоже стоит иметь в виду. Дело в том, что, так сказать, расчеты вот на эту тему, они ведь дают такую картину, что существует вот этот режим с обострением, когда происходит такая гиперболическая, значит, рост народонаселения, но в действительности, насколько я знаю это, я хотя сам и не занимался, но вот мне известны работы, в частности, Капиц, занимался этим, Сергей Петрович, что вот этот демографический горб, так сказать, он в западных странах он пройден уже, а в странах, так сказать, развивающихся он вот-вот будет пройден. И где-то, значит, к 2050-му, по-моему, году, значит, должна быть совершенно стабильная уже ситуация. Там 12 миллиардов, значит, называется такая цифра для Земли в целом. То есть, в общем-то, по-видимому, картина развития, она, так сказать, подобна. С некоторым сдвигом по времени, совершенно, так сказать, очевидным, связанным с различием, значит, степени развития. А что касается того, что не все так могут, значит, жить, как в США, вы знаете, собственно говоря, ведь особых ограничений нет. Это вопрос не столько предложений, сколько спроса. Потому что есть достаточные источники энергии. Другое дело, что они не совсем традиционные. Скажем, мы знаем, что там нефть, уголь. Ну, уголь в меньшей степени, но нефть, газ – это то, что будет исчерпано очень скоро. Урановое сырье тоже достаточно быстро. Уголь несколько позже, но это не очень хорошее, так сказать, даже с экологической точки зрения сырье. Но есть другие виды. Я бы назвал, хотя это, может быть, не совсем к нашей передаче, это далеко от всякой биологии, это гелий-3, который в достаточном количестве есть на Луне, кстати сказать, он его нет на Земле практически, но на Луне его высокая концентрация. Возить его с Луны ничего не стоит, это не трудно при уже современной нашей технике. И, скажем, так сказать, шаттл, вот, который мог бы привезти 10 тонн жидкого гелия-3 с Луны, организация такого производства в рамках современных возможностей технологий, может снабжать Соединенные Штаты в течение года всю энергетику. То есть такие есть другие проекты. Гелий-3 тем хорош, вообще говоря, почему на нем, может быть, имеет смысл упомянуть, потому что термоядерная реакция с участием гелия-3 и дейтерия, гелий-3 плюс дейтерия, она совершенно не радиоактивна по своим, так сказать, последствиям. Там, во-первых, получаются протоны, а не нейтроны, и поэтому они не наводят активность в конструкционных материалах. Угу. Прежде всего, это важнейшее значение имеет. И продукты, так сказать, образующиеся гелий-4, так сказать, он не, значит, тоже стабильный изотоп, поэтому нет серьезной проблемы радиоактивности, которая, с которой человек... В общем, то есть, эта дорога довольно простая. А энергетика самое главное. Потому что если будет энергия, то дальше многие проблемы решаемы. Ведь полезные ископаемые, например, ведь это очень важная проблема, потому что мы фактически сегодня приходим к моменту, когда у нас исчезают крупные месторождения, иначе говоря, концентрации. Человечество привыкло использовать концентрации. Руды, нефть, то есть то, что находится в концентрированном виде. Значит, у нас сегодня уже теряется такая возможность. Но есть возможность те же самые элементы, которые необходимы, помимо, в общем-то, рециклинга, конечно, что является самым главным для будущего, потреблять и извлекать, которые находятся в рассеянном состоянии. Проблема только одна – нужна энергия. Все нужно больше и больше энергии, и тогда мы можем сконцентрировать то, что находится в рассеянном состоянии. А источники энергии есть. То есть, вообще говоря, здесь нет такой, с этой точки зрения, такой тупиковой, что ли, ситуации или нам грозящей какой-то катастрофы.
Давайте мы все-таки, да, простите, мы вернемся к теме нашего разговора. Каким образом? Я так понял, что поскольку человечество наделено даром предвидения, способностью к предвидению, то на каком-то этапе, может быть, уже сейчас, мы можем сказать старушке эволюции, отдохни, ты сделала все, что могла. Гигантский эволюционный скачок, революционный даже, произошел, возник разум, дальше мы сами. Правильно я понимаю? Касается эволюции человека.
Это правильно, и вот в этом, это как раз-то и ужасная сторона всего дела.
Так.
Понимаете, потому что человек отрывается от биосферы. Вот мы говорим о переходе биосферы в ноосферу, но, увы, похоже, что...
За счет уничтожения биосферы.
Да, что нет здесь... Просто человек не нуждается больше в биосфере. Он может все сделать сам.
Я бы сказал, что это уж так...
производства.
Ужасно, это нормально, это естественно.
Ну, ужасно все-таки, согласитесь, что если вокруг нас ничего, так сказать, не останется живого, а это вполне может быть, потому что мы не собираемся никак это поддерживать, мы не нуждаемся в пище, мы можем создать, так сказать, любой... набор аминокислот нам необходимых искусственно. Мы не нуждаемся в биосфере даже в очень широком смысле, потому что биосфера поддерживает кислород атмосферы, например. Значит, нет живого, нет кислорода атмосферы. Но мы в этом не нуждаемся, потому что мы знаем, как добывать кислород. Мы, так сказать, электролизом его будем добывать. То есть ни в одном, так сказать, аспекте мы не зависим больше от биосферы. Такого живого существа другого нет. Все остальные живые существа, связанные между собой, так сказать, трофическими цепями, они не могут существовать друг без друга. А человек вырвался из этого круга. Или даже это не круг фактически, это совсем другая возникла категория. В значительной степени, вот благодаря этому предвидению, благодаря, если говорить в более общем языком, созданию канала генетической информации, он ведь и в своих биологических потребностях перестает быть ограниченным. Он может заменять, так сказать, органы какими-то техногенными, он может найти другой способ воспроизведения, не тот, который предложила ему природа, и так далее. То есть вот проблема...
Говоря уже об активном вмешательстве, собственно, в сам генотип и в...
Да,
если хотите, конечно. Фенооблик тоже. Захотелось такие уши, пожалуйста, захотелось,
да,
такой
конечно,
нос на здоровье.
Конечно.
И к чему нас все-таки это ведет? Выводы. С одной стороны, если так задумала, ну, в кавычках задумала, эволюция, создав фразу и способность предвидеть, чтобы мы больше не зависели от эволюции, она была как бы внутри нас заложена, то, как вы сказали, это естественно, и нам надо дальше смело идти по этому пути замены биосферы на биосферы на
атмосферы. Ситуация настолько... Мне кажется, вот немножко так эмоционально употреблять слова там ужасно, плохо. Мне кажется, настолько все естественно, потому что это нормальное развитие. Значит, все-таки вот качественный скачок... Вот есть ведь... Мир не развивается, так сказать, абсолютно эволюционно. Какой-то период времени он развивается в рамках закона отбора, например, да, потом происходит нечто, что меняет качественно ситуацию. Сама жизнь возникла совершенно драматически, непредсказуемо и, в общем, непонятно до сих пор, значит, каким образом. Это одна из
это очень интересная
тема, которую Ирик Михайлович хотел бы рассказать, потому что я тоже в этом как-то заинтересован обсудить задачу. Вот оценки наши, они эмоционально исходят из того, что нам кажется, что наш мир хорош. Мы с трудом себе представляем, значит, что будет с миром, когда он будет меняться.
Ну да, почему-то мои внуки не смогут поехать в деревню,
значит,
на рыбалку.
Значит, мы думаем, что это будет плохо.
Конечно,
но на самом деле, значит, надо отдавать себе отчет, что это в высшей степени личностной, эмоциональной оценки. Сама эволюция, она ведь идет независимо, она развивается вполне по закону, который ей присущ. И так как-то сразу говорит, что это будет плохо, я сразу не взялся.
Ну вот, все-таки вставая...
Единственное, что можно сказать, это будет естественно.
Вот вставая на позицию естественности такого развития, можно с какой-то долей вероятности, я понимаю, что здесь опять сценарные планы, у нас сценарные варианты, но прогнозировать эволюцию человека, ноосферы и биосферы в какой-то вполне обозримый период будущего, не сбегая на миллионы лет вперед, да? Ну вот дать прогноз на там, ближайшие тысячелетия, скажем.
Ну, тысячелетий это очень много. Трудно дать прогноз на ближайшие 100 лет. Ведь понимаете, в чем дело? Здесь мы находимся в состоянии взрыва. Ведь, значит, взрыв это нечто, что прогнозировать достаточно трудно, и не всегда его можно остановить. И поэтому 1000 лет это совершенно непредсказуемая вещь. Трудно сказать, что будет через 50 лет.
То есть настолько горизонт прогноза...
Настолько, в общем, на самом деле драматично и остро развивает ситуация. Значит, вот я, возвращаясь к проблеме народного населения, значит, вспомнил работу, которая была опубликована в 1961 году Форстером. Значит, работа называлась «2027 год. Пятница. Конец света».
Это да. Там, значит, у него формулы есть, которые входят в сингулярную эту область, когда из 2025 вычитается...
Ну, там, значит, сказать, на самом деле математика
бесконечность.
Проста до безобразия.
Да.
Значит, популяция человека развивается не по закону нормальному, экспоненциальному, а на самом деле в уравнении скорости квадрат. Это экспериментальный факт. Вот если берете 2000 лет и анализируете динамику развития, вы видите, что... Значит, это квадрат, если вы делаете простые математические преобразования.
Геометрическая прогрессия.
Это быстрее, чем геометрическая прогрессия. Значит, вы обнаруживаете, что при t, стремящемся к 2027 году, у вас разрыв функции. И функция устремляется в бесконечность. Значит, ну вот это вот действительно был прогноз 20-40 лет назад, да? 40 лет назад.
Ну, мы только что выяснили, что не все так драматично обстоит, что все-таки есть какие-то механизмы
регуляции. Это особенность формулы Фостера, которая содержит в знаменателе 2025 минус, так сказать, год, который прогнозируется. Поэтому возникает такая вещь.
Будем, как говорится, почти экспериментальный факт, но каждый-то из нас понимает, что
хорошо аппроксимирует, во всяком случае, прошлое.
Разрыва функции здесь не будет. Это будет нормальное развитие. Я не думаю, что это будет остановка на уровне там, 12 миллиардов. Скорее всего, это выскочит. Это к вопросу, можно ли прогнозировать что-то. Очень трудно.
Нет, вы правы, Сергей Дмитриевич, даже можно не говорить о том, какой, так сказать, характер будет носить эта зависимость. Важно, что она абсолютно нелинейна. И когда речь идет, вообще говоря, о нелинейных процессах, то горизонт прогноза весьма, так сказать, ограничен.
Особенно в режиме такой гипернелинейности, когда она становится очень острой функцией.
Но вообще, если опять-таки так в общем ответить на ваш вопрос, то для того, чтобы прогнозировать будущее, независимо от того, как, так сказать, какой зависимости оно подчиняется, нужно прежде всего знать прошлое.
Совершенно с вами согласен. И давайте мы договоримся, что после рекламного блока мы вернемся не просто в прошлое, мы вернемся в невообразимо для человечества далекое прошлое и поговорим все-таки о том, как с вашей точки зрения... жизнь появилась, тем более, что вы оба хотели бы обсудить эту проблему. Всякий раз, когда мы говорим на эти темы здесь, мы доходим до этого камня преткновения, и всякий раз гости говорят, это тема для отдельной программы. И я рад, что сегодня это не так, и можем обсудить. Мы начнем сейчас с темы, которую я объявил как некую стыдливо запретную для большинства гостей, которые здесь были. В другой раз. Возникновение жизни. Я вас слушаю очень внимательно.
Сергей Дмитриевич, я думаю, что начать это сразу, так сказать, в лоб очень сложно. Наверное, нужно все-таки сделать некий, так сказать, разбег к этому. Я думаю, что прежде всего все-таки нужно поговорить о том, или, по крайней мере, упомянуть, что существует вообще проблема эволюции материи. И известный закон эволюции материи – это закон, который гласит, что все, что предоставлено, так сказать, самому себе, разупорядочивается. Ну, это более строго, так сказать, излагается как второе начало термодинамики, значит, mm-hmm. есть соответствующие параметры, которые это определяет, рост энтропии и так далее. И все это сразу же, когда было это осознано, что вот такой очень важный процесс, так сказать, эволюции, надо сказать, что это вообще изменило физику в свое время. Даже не в момент, когда вот классическая физика закончилась, не в момент, когда наступил квант, а в этот момент, когда было осознано, что существует несимметрия процессов, что, в общем-то, время несимметрично, будущее и прошлое не одно, так сказать, и то же. Это очень могучее, так сказать, явление, которое обнаружил человек. И это находилось сразу же, так сказать, в противоречии, казалось бы, с, ну вот, с высокоупорядоченным состоянием, который являл собой живой организм. Угу. И так случилось, что почти одновременно с открытием вот этого типа, стратегического типа эволюции материи, было предложено объяснение процессу, который приводил к формированию организмов. Это дарвиновская концепция. И надо сказать, что она по сей день является, вообще говоря, ведущей концепцией, объясняющей так сказать, то, что мы существуем как организм. Она гениально проста, потому что она не предусматривает никакого внешнего, так сказать, влияния. И она в этом сменила, так сказать, любые теологические, так сказать, идеи там, дизайнера и так далее. Потому что речь идет о том, что есть случайные изменения. Это случайное изменение, значит, подвергается испытанию отбором. И если оно позитивно, и оно позволяет, значит, выживать приспособленным, именно так работа Дарвина называлась, как происхождение вида или выживание приспособленных, то в этом случае она приводит к соответствующим изменениям, и действительно в результате может произойти то упорядочение, которое мы, так сказать, вот можем объяснить с существованием живых организмов. Надо сказать, что вообще это и сегодня очень поддерживаемая теория, и чтобы вот понять ее рейтинг, достаточно сказать, вот есть такой очень крупный он философ и одновременно биолог Деннет, который сказал, если бы мне, значит, довелось дать награду за самую лучшую идею за всю историю человечества, я бы дал это не Ньютону, не Эйнштейну, а Дарвину. И с этим перекликается еще интересно. Больцман сказал, что, по моему глубокому убеждению, наш век, а он жил в 19 веке, нужно назвать не веком железа, не веком электричества или пара, это было характерно, значит, достижение, а веком Дарвина. Это сказал почти современник. Больцман был современник. Это очень дорогого стоит, когда можно отсовременить, тем более такого, значит, ученого, каким был великим сам Больцман, услышать вот такую характеристику. То есть вот как, вообще говоря, наука относилась и относится к этой идее. Но вместе с тем, совершенно очевидны есть слабости дарвинизма. таковой. И они тоже всеми, так сказать, отмечаются. И дарвинизм вот в своей идее, он предусматривает очень небольшие изменения, которые, так сказать, постепенно, вот при помощи, значит, естественного отбора, накапливаются в виде положительных изменений. В действительности мы в геологической летописи, например, не видим вот такой последовательности, постепенности. Как правило, это довольно, так сказать, основательные бывают изменения и скачкообразные. Трудно примирить с дарвинизмом, скажем, такую... Вот Бехе, например, тоже очень крупный, так сказать, исследователь, он указывал, что как можно понять эволюцию системы, которая состоит из каких-то частей, которые только тогда имеют смысл, когда они объединены вместе. Mm-hmm. В то время как дарвиновская теория предусматривает, так сказать, последовательные изменения. Вот у него такое есть, значит, образное с мышеловкой сравнение, что нельзя взять деревянную основу мышеловки, поймать несколько мышей, потом приставить туда, значит, пружину, еще несколько мышей поймать, потом ударника еще поймать мышей. Мышеловка должна либо работать сразу, либо мышь уйдет. И это примеры реальных биологических систем, которые так устроены, что их части не имеют никакого смысла, если они не предназначены для работы целого, таких примеров очень много. И дарвинизм, в принципе, не очень хорошо это объясняет. Но есть много других, так сказать, проблем, связанных с... которые плохо объясняются с этой позиции. Но самое главное, что я хочу сказать, дарвинизм совершенно не помогает понять происхождение жизни. То есть там, пока, когда речь идет об организмах, об адаптациях, так сказать, там очень много правильно, там это все, так сказать, работает. То есть дарвинизм правильный, но он недостаточен. В нем не хватает.
То есть это как классическая механика для физики.
Да, в нем не хватает того, что нужно для того, чтобы, вот скажем, приложить его к проблеме происхождения жизни, потому что там возникает ведь проблема, есть какие-то неорганические, в сущности говоря, там, ну, неорганические соединения, но они лишены, так сказать, всякого биологического содержания, там, какой-нибудь цианистый водород или формальдегид, и каким образом... Все это происходит, что регулирует вот этот процесс перехода этих, так сказать, совершенно примитивных соединений в то, что составляет, ну, скажем, простейшую клетку, что на самом деле уже представляет собой чрезвычайно сложный объект. Да. Как это могло произойти? И здесь не видно этих механизмов. Вот проблемы это, в общем, сейчас у нас будет некая дискуссия с Сергеем Дмитриевичем, потому что я очень рад тому, что мы именно будем это обсуждать, мы с ним очень во многом сотрудничаем, но мы совершенно расходимся, как я понимаю, во взгляде как раз на эту ситуацию. Проблема дарвинизма состоит в том, что дарвиновская концепция не проблема упорядочения. Это не теория упорядочения. Это вот некий искусственный, вообще-то говоря, механизм, который хитроумным способом разрешает, значит, эволюцию против общего течения, так сказать, вот, который второй закон термодинамики нам дает. Поэтому для того, чтобы действительно мы могли последовательно от молекулярного уровня до уровня организмов, до биологической эволюции объяснить изменение вещества, нам нужен механизм упорядочения. И вот эта проблема, она осознана, и ей занимались многие с большим или меньшим успехом. Я бы сказал, что здесь были очень, конечно, серьезные работы Пригожина, прежде всего, и школы, которые искали решение этого вопроса в области приложения неравновесной термодинамики, причем такой в далекой нелинейной области, что очень важно. и где действительно возникают диссипативные так называемые структуры, то есть есть элементы упорядочения такого пространственного, это конвекция, ячейки бинара, так сказать, очень известные вещи, это действительно есть. И Пригожин и его сотрудники и коллеги почти во всех работах, которые они, по крайней мере, обобщающих, значит, монографии писали, они обязательно туда включали главы, связанные, значит, с приложением к биологическим, значит, вот проблеме биологического развития. Но надо сказать, что, к сожалению, с этим не очень легко согласиться, потому что я бы сказал, что довольно, ну, такую точную и резкую критику дал другой нобелевский лауреат, это Эйген, который сказал, что вот эти макроскопическое упорядочение, значит, которое объясняет Пригожин, оно не имеет ничего общего с микроскопическим упорядочением, свойственным биологическим. Сам Эйген тоже выдвигал механизм такого, значит, упорядочения. Да, это гиперциклы, где, так сказать, вот воспроизводство, так сказать, аминокислот и нуклеиновых кислот последовательно как бы связано. Но надо сказать, что из нее тоже, вообще-то говоря, ничего не вытекает конкретно, как мы можем ее использовать для того, чтобы объяснить, так сказать, суть процессов. И потом она вообще подвергалась, так сказать, критике с другой стороны. Потому что он создавал свою модель для того, чтобы показать, что система может быть устойчива против мутаций. Потому что мутационный процесс разрушает, вот, так сказать, вот этот системы. И вроде бы ему это тоже, так сказать, не удалось. Есть другие, значит, теории. Значит, вообще говоря, это проблема, конечно, хотя вы мне запретили эмоциональные выражения, но я все-таки скажу, что это, конечно, жуткая совершенно проблема. Жуткая.
Она интересная.
Потому что в сущности, значит, какие есть возможности, вообще говоря? Значит, первое, это сказать, что мы, что это выше нашего понимания, то давайте заниматься, так сказать, тем, что доступно нашему разуму, где работают инструменты, так сказать, которые мы в науке развили.
Ну, то есть отказаться от проблем.
Да, агностистический такой, так сказать, подход. Это один из возможных, так сказать, прагматических вообще достаточно подход.
Ну, по которым идут подавляющее большинство, естественно, научных людей, работающих.
Ну, если не хотят, они над этим задумываются, их, так сказать, это дело. И, они, наверное, правы, не теряя время на то, что они так думают, что оно, видимо, и не разрешит. Второй подход, очень, так сказать, тоже распространенный. Это считать, что это нечто внешнее по отношению, так сказать, к существованию жизни на Земле.
Идея панспермии, так
сказать. Идея панспермии, как вариант. Угу. Идея Бога. Это то же самое.
Что одно и то же, да.
Что одно и то же. Нет, это категорически разные вещи, категорически, но...
Это
все равно относит проблему за рамки существования, да, биологической жизни на Земле.
Но есть другая. Вот Сергей Дмитриевич сейчас разовьет эту тему, потому что есть подход, так сказать, вот, научный, связанный с совершенно ясными, так сказать, такими механизмами, но который выносит само зарождение жизни и ее начальную эволюцию, что самое сложное является, конечно, за пределы Земли. Это механизм, который, так сказать, вот сложный. И, наконец, есть возможность, и я, например, как геохимик, мне очень дорого сделать так, чтобы все-таки это произошло на Земле. Я намерен...
Игорь Михайлович называет это приземленным подходом.
Вот, но вот, собственно говоря, таковы альтернативы, которые существуют.
Ну, теперь я хотел бы выслушать версии все-таки, вашу и вашу.
Сергей Дмитриевич.
Ну, давайте, значит, я маленький комментарий дам по поводу все-таки вот дарвиновской теории. Все-таки в философском плане это в высшей степени большое достижение, потому что она позволила, вот этот подход, эта идея позволила объяснить векторность движения при хаотическом mm-hmm. наступлении на вот объект. Там действительно есть эволюция усовершенствования системы в режиме, когда внешних факторов, детерминирующих и создающих вот это вот напряжение, по которому должна идти эволюция, нет. И вот это вот, конечно, потрясающе важное достижение. И поэтому это много всего упростило и бесконечно стало многим, особенно людям, работающим в биологии, стало ясно. Но это, конечно, не позволило понять, а что же было вот таким первичным, откуда возникла первая система, которая могла бы так существовать. Здесь есть бесконечное количество проблем. Вот Эрик Михайлович одну проблему упомянул. Это, конечно, проблема неуменьшаемой сложности. Значит, реальная биологическая система, она не может быть уменьшена до молекулярного размера отдельных двух молекул, трех, пяти, десяти, даже если это очень большие молекулы, по той простой причине, что функции, которые присущи этим молекулам, в высшей степени многообразны. Значит, вот есть, на мой взгляд, вот два таких вот, две, вот в этой проблеме есть два подхода, которые вот прозрачны и ясны. Значит, есть совершенно понятное понимание того, что первичные органические молекулы могли возникнуть самопроизвольно. Но это достаточно простые молекулы. С другой стороны, совершенно понятно, что простейшая биологическая система, которая есть, она может собой представлять, значит, полимерную молекулу или полимерные молекулы, обладающими двумя свойствами. Это должна быть матрица, носитель информации. Это должен быть инструмент или катализатор, который способен, во-первых, эту информацию трансформировать, экспрессировать, превратить в нечто материальное и, значит, с помощью этого материала эту матрицу размножить. Угу. Значит, вот если говорить, значит, вот как эти проблемы развиваются, они, в общем, сужаются. Значит, если там мы точно не можем себе представить, как мог возникнуть реальный белок, то можем себе представить, как могла возникнуть первичная молекула РНК. Вот наиболее такая вот модель, которая приводит к пределу упрощения, заключается в том, что есть РНК, которая является с одной стороны матрицей, с другой стороны катализатором. Такая РНК-репликаза в режиме синтеза материала, который может создать оболочку, мембрану, вы можете получить первичную структуру. Значит, с другой стороны, есть большой набор органических молекул, которые возникают самопроизвольно в природе. Значит, системы понимания сближаются, но вот разрыв, каким образом вот эти маленькие органические молекулы могут превратиться в молекулу полимера, обладающими такими свойствами, он существует. Вот у Эрика Михайловича есть точка зрения, которая это объясняет.
Давайте мы вернемся к вашей точке зрения после рекламы. Я хочу вспомнить еще цитату довольно остроумную. Для чего же природе понадобилось создавать такую сложную вещь, как клетка, чем она не сделала такую простую вещь, как паровоз? И так существует все-таки вот эта тонкая бритвенная граница непонимания, как РНК с одной стороны и спонтанно в природе возникающие биологические, да, в смысле
кирпичики.
Органические, да, вот, органика могли соединиться в нечто, что называется организм. У вас есть точка зрения?
Вот, знаете, я бы даже не спешил сейчас называть там РНК это или белки, хотя, вообще говоря, как раз проблема сама происхождения жизни, она все время вращается вокруг выбора вот этих начальных, так сказать, субстанций, которые играют решающую роль, потому что существует целая концепция, называется мир РНК, мир белков. Недавно Сегре, например, понял мир липидов, ему кажется здесь, так сказать, есть мир сахаров, Вебера и так далее. Вот это как раз показывает, что придается такое значение выбору, так сказать, самой субстанции. Я думаю, что не в этом дело. Все-таки возвращаясь к проблеме упорядочения, ясно, что нужна машина, которая бы это упорядочение рождала. И, в принципе, выясняется, что при определенных обстоятельствах, при определенных условиях такая машина есть. Ее можно назвать, как она функционирует. Это, в общем, это с этим легко даже согласиться, потому что там нет ничего напряженного. Это открытые системы, согласны, там, необратимые реакции, связанные в стационарную систему. Здесь насчет стационарности можно уже, так сказать, говорить, но, тем не менее, это тоже возможно. И если такая система сопряжена микроскопически с некоторой реакцией, где происходит диспропорционирование энтропии, понятие микроскопическое здесь очень важно, потому что не микроскопического диспропорционирования энтропии не может быть. Так вот, если есть такая реакция, то тогда такая машина, в принципе, можно показать, я не хочу на этом останавливаться, она будет рождать упорядочение. А если она будет рождать упорядочение, за этим следует целый ряд очень важных, так сказать, выводов. Что за реакция? Возможно, здесь. Оказывается, в общем, есть прекрасный кандидат в, вот в такую реакцию, которая способна удовлетворить требованиям такой машины. А требования простые. Опять-таки, она должна быть энергоподающей, потому что стационарную систему надо заводить, так сказать, она должна потреблять энергию. Она должна быть энтропию отбирающей, эту, так сказать, в этом, и она должна микроскопически сопрягаться, так сказать, с теми процессами, которые важны и типичны для эволюции первичной. И вот такой молекулой, с вашего разрешения, является аденозин-трифосфат. А если говорить о реакции, это гидролиз аденозин-трифосфат. Как раз все это происходит с этой молекулой. В частности, что такое химическое сопряжение, что наиболее, так сказать, что ли, вызывает вопросы. Дело в том, что большинство реакций, вот Сергей Дмитриевич упомянул, связано с образованием полимеров, это реакция с отбором воды. Чтобы два нуклеиновых основания соединились между собой в какую-то цепочку, они выбрасывают воду, соединяются. Аминокислоты образуют пептидную цепь, они выбрасывают воду, соединяются. Там сахара тоже самое производит и так далее. Это очень характерно для любых реакций биосинтеза. А гидролиз АТФ – это как раз присоединение воды. То есть, иначе говоря, вот перекресток такой на воде, так сказать, на молекуле воды осуществляется, где происходит микроскопическое сопряжение. И благодаря этому, если гидролиз АТФ идет с повышением энтропии, то он может с понижением энтропии, так сказать, заставить идти реакцию, которая с ним сопряжена. А если это стационарная система, то она, в общем-то, этот продукт низкоэнтропийный будет рождать, так сказать, просто с конвейера.
Можно как студент поднять руку?
Да-да-да, конечно.
Значит, ну, мне кажется, значит, здесь есть некий существенный элемент упрощения. Дело в том, что жизнь вот в таком молекулярном виде – это информационный процесс. Значит, это означает, что в первую очередь надо искать системы записи информации и системы считывания информации. Эрик Михайлович представляет, что молекула... Я, в общем, с ним согласен в том, что это уникальная молекула, которая может иметь некую, так сказать, базовую химию, которая может во что-то вырасти. Но сложность заключается в том, каким образом, значит, на молекулярном уровне информация записана, и каким образом она молекулярно трансформируется. Потому что вот на самом деле надо себе отдавать отчет в том, что феномен жизни – это, в общем-то, классический пример информационного процесса. Точно такие же процессы происходят бесконечно в наших компьютерах, только там мы имеем дело с электронными переходами, а здесь мы имеем дело с молекулярными процессами. И вот задача создания периодичной матрицы и автоматически к этому катализатора, который бы эту матрицу мог обслуживать. Вот это и есть самая сложная задача. Надо себе отдавать отчет в том, что...
Используясь аналогией с компьютером, хард-диска и процессора.
Хард-диска, процессора, там, драйвера, который обеспечивает считывание информации.
Я спешу вам ответить, вы хотели...
Я просто хочу сказать следующее, что я, как человек, который занимается там, химией живого и химией катализаторов, не могу себе представить, как может возникнуть катализатор, близкий к ферменту вот в такого рода системах. Я приведу один пример. Значит, вот если химическая реакция гидролиза АТФ под действием, значит, фермента, есть специальный фермент, который это делает, протекает одну секунду, то эта же реакция под действием протона, а протон – это самый мощный катализатор в химии, который используется наиболее активно, будет протекать 200 тысяч лет. вот этот вот перепад, его невозможно представить, что этот перепад может быть сделан какими-то такими слабыми эволюционными шагами.
Вот я тут как раз был, как студент, тоже поднял руку и хотел спросить об эксперименте. Раз вы представляете себе механизмы, условия возникновения этих полимеров, то нельзя ли провести эксперимент?
Определенно можно, но я сейчас скажу, как его можно произвести. Но до этого еще есть определенный путь, прежде чем ответить на эти вопросы. Значит, Сергей Дмитриевич берет скорость современного катализатора, который возник уже, так сказать, на вершине эволюции. Значит, началось-то не с таких катализаторов, понятно. Но, значит, все-таки относительно аденозин-трифосфата. Вот то, о чем вы говорите, фактически, это нужно перейти к вопросу о генетическом коде где-то. Так? Но я хочу отложить это.
Это, по-моему, самый главный
безусловно,
вопрос.
Безусловно, но до него еще все-таки есть какое-то время предбиологическое. Он, конечно, главный, и биолог вообще не интересуется тем, что было до того, как генетический код, потому что ответ на этот вопрос является, вообще говоря, главным решением, безусловно. Но нужно представить себе еще другие вещи. Скажем, тот же самый аденозин-трифосфат, который для биолога никакой тайны, так сказать, не представляет. АТФ работает как, так сказать, энергодатчик во всех фактически биохимических процессах. И этим-то он и интересен в качестве предбиологической молекулы. И это довольно, так сказать, солидная молекула все-таки. Это вот аденин такая, значит, структура, состоящая из, так сказать...
Даже сам аденозин-трифосфат сам по себе возникнуть не может. Он термодинамически неустойчив к воде.
Нет, подождите. Вот тут мы как раз сейчас сможем с вами поговорить на эту тему. Значит, он содержит аденин, содержит рибозу и фосфат. Ну, фосфатная группа не представляет большого интереса, но... Дело в том, что вот как раз изумительная, так сказать, сторона этого дела, что эта сравнительно сложная молекула, вообще говоря, имеет сравнительно простой путь возникновения. Дело в том, что на первичной Земле, а мы сейчас это определенно видим, нет проблемы с определенным органическим фоном. Скажем, цианистый водород, формальдегид, даже аминокислоты, они присутствуют в межзвездном пространстве, в метеоритах. И, естественно, они могли быть на ранней Земле тоже. Так вот, аденин – это не что иное, как всего лишь конденсат 5 молекул цианистого водорода. 5 молекул цианистого водорода, определенно сложно, это аденин. А рибоза – это не что иное, как 5 молекул формальдегида, опять-таки, сложенные. Ну, фосфат – это не представляет сложности. Но там есть определенные проблемы. Проблема состоит в том, что вот такую полимеризацию аденина или формальдегида, значит, или цианистого водорода в аденина или формальдегида в рибозу, она проходит в определенных только условиях. Дело в том, что цианистый водород с формальдегидом раньше соединяется между собой, получается так называемая циангидриновая, так сказать, реакция.
Ну, это один из побочных процессов, но там еще бесконечное множество других процессов.
И на этом все, так сказать, блокируется. Никакого аденозин-трифосфата, как правильно
сказал Сергей Дмитриевич. Мне кажется, мы немножко уходим от задачи.
Дмитриевич, нет, мы как раз около нее. Тогда не произойдет. Но если на Земле, мне это важно, потому что мне важно представить ту обстановку на Земле, которая могла способствовать зарождению жизни. И вот эта модель, помимо всего прочего, она диктует нам выбор тех условий, которые мы должны, вообще говоря, верифицировать. Могли быть такие условия или не могли быть такие условия. Так вот, такая возможность существует. Очень просто. Для этого должна быть восстановленная атмосфера. То есть атмосфера, в которой, скажем, углерод присутствует не в виде СО2, а в виде метана. Азот не в виде молекулярного азота, а в виде аммиака, например. Это восстановленная атмосфера. Так вот, в восстановленной атмосфере аденин может формироваться свободно. Там нет формальдегида. А формальдегид зато может прекрасно образовываться в водном бассейне. И вот когда, так сказать, аденин как бы выпадает в этот водный бассейн, где рибоза уже может быть связана с фосфатами, там может возникнуть, в принципе, аденозин трифосфат. Здесь есть очень интересный момент, Сергей Дмитриевич, как ни странно, даже проверки этого дела. Дело в том, что циангидриновая реакция дает в качестве продуктов аминокислоты или гидроксикислоты. Дальнейшая вот эволюция циангидрина приводит либо к аминокислоте, угу. либо к гидроксикислоте. Аминокислота – это когда NH2 группа присоединяется, а гидроксикислота – когда на это место OH группа садится. Вот если вы соедините, значит, цианистоворот с формальдегидом, вы можете прийти вот к этим, так сказать, двум очень важным, вообще говоря, органическим соединениям. Так вот, на Земле возможно отдельное формирование аденина, отдельное формирование рибозы, и затем их, вот как я описал, так сказать, эту модель, образование аденозин-3-фосфат. Есть метеориты, там есть органические соединения в углистых хондритах. И эти метеориты образовались, ну, в результате распада так называемых родительских тел. А это небольшие тела фактически, первичные. Это очень ранний, так сказать, процесс, когда при нагреве, при возникновении Солнечной системы вода первичная, так сказать, нагревалась, и такой гидротермальная обработка произошла всего вот этого, так сказать, массива. Там ни о какой естественной атмосфере или же водной оболочке отдельной не может идти речь. Угу. Это все, так сказать, ну, некий конгломерат. Какие там соединения мы видим? В углистых хондритах мы видим обилие аминокислот и гидроксикислот из органических соединений.
Что из этого следует и почему вы будете возражать, мы узнаем после рекламного блока, на который вынуждены прерваться еще один раз. К сожалению, это правило возникновения пересадки. У вас другая точка зрения, выскажите ее, потому что мы в эфире. У нас осталось очень мало времени.
Значит, ну, мне кажется, что, значит, вот здесь есть некий элемент увлечения простой молекулой, которая, ну, действительно, она, я даже не буду оспаривать, она может существовать. Во-первых, она должна зародиться в гигантском количестве, в большом объеме, в больших точках. Но на самом деле это не решает проблем по той простой причине, что она не решает главного. Главное заключается в том, что необходимо одновременно, и вот в этом и вся сложность проблемы, создать матрицу и создать катализатор или машину, которая с этой матрицей работает. Вот поскольку, значит, Эрик Михайлович работает с геохимией, ему просто это все кажется. Мне тоже кажется, это просто. Но человек, который работает с нормальными биологическими молекулами, он интуитивно, а также всей внутренней сущностью, поэтому существует очень много работ, которые показывают, что вот это просто быть не может. Это просто быть не может, потому что это непросто. Это действительно сложно. Был некий скачок, был некий разрыв функции, была бифуркация, которая, значит, очевидно, простой химической эволюции вот так вот заполнено быть не может. Хотя, наверное, подходы, которые вот Эрик Михайлович развивает, они где-то плодотворны и могут к этому приблизиться. Значит, еще раз хочу подчеркнуть, что феномен жизни – это информационный процесс. Мы с вами знаем, на самом деле, что уже в нашем мире существует два информационных мира. Молекулярный мир – это наша с вами жизнь. И вот так называемый виртуальный мир, к которому мы сейчас уже все привыкли. Но надо себе отдавать отчет в том, что виртуальный мир – это тоже материальный мир. Это в высшей степени материальный мир. Только он записан не в виде молекул, а в виде электронных плотностей, электронных переходов. И у него есть одно потрясающее свойство. Почему он так быстро развивается, почему он существует, и мы являемся уже неким симбионтом с ним. Процессы там протекают в миллион раз быстрее, чем процессы с молекулами. Это раз. Объемы информации, которые доступны такому электронному миру, в миллион раз выше, чем мы имеем с вами даже в молекулах ДНК. По той простой причине, что это свойство материи, сформированное в виде упорядоченных структур. Вот гипотеза, которая мне нравится, которая как-то могла бы вот это противоречие разрешить, она заключается в том, что предшественником молекулярного мира могла быть, и, значит, для этого есть некие основания, могла быть виртуальная жизнь. Жизнь, которая нами, не нами, а придумана была компьютером. Значит, если я сейчас задам вопрос Олегу Михайловичу, на который я сам отвечу. Можем ли мы сейчас построить жизнь на совсем других принципах? Вот отличных от химии, которую мы сейчас имеем в реальном биологическом мире. Ответ будет положительный. Значит, если возникнет задача, создайте матрицу, которая будет иметь силиконовую природу и будет жить там в условиях Меркурия, например, да, значит, мы это сейчас можем, потому что мы очень много уже знаем, потому что можем проиграть миллион ситуаций, и эти миллион ситуаций можем реализовать в материальном виде, в виртуальной жизни. Дальше возникает проблема переноса вот этого самого виртуального изображения на молекулярный уровень, и это тоже возможно. Это уже, так сказать, мы делаем это. Сейчас идет компьютерный синтез, компьютерное комбинаторное выделение. Сейчас идет, значит, гигантская, например, интереснейшая работа полного компьютерного моделирования поведения клетки внутри. Значит, вот моя гипотеза заключается в том, что за счет быстроты и анализа возможностей, то электронная жизнь как таковая в молекулярном изображении могла возникнуть раньше. Совершенно очевидно, что на условиях высоких температур, которые мы имеем на Земле, сам самопроизвольно компьютер возникнуть, эволюционировать не мог. Для этого есть некие условия, которые, на мой взгляд, кажутся весьма, значит, привлекательными. На самом деле, что мы знаем про свойства материи при очень низких температурах? Ну, довольно много. Значит, во-первых, мы знаем, что там возможны электронно-туннелирующие процессы. Значит, это быстрый процесс. Значит, есть элементы сверхпроводимости, есть элементы сверхтекучести. Вот я не могу не вспомнить работы Талевича Гальданского, который показал, что вообще на самом деле весьма вероятно молекулярное туннелирование. То есть вот гипотеза, которая у меня сложилась после того, как Игорь Михайлович взял мне почитать свою замечательную книжку, заключается в том, что вот этот вот разрыв может быть восполнен следующим образом. Виртуальная жизнь, как некий прототип молекулярной жизни, мог возникнуть в условиях вот достаточно удаленных от Земли, и как следствие, значит, он мог эти ситуации проиграть в компьютерном варианте. Он мог проиграть компьютер, мог проиграть в виртуальном варианте. И найти способ в качестве некой реальной физической модели реализовать это вот в условиях Земли. В условиях, в которых сам компьютер существовать не может. Он не может, потому что мы слишком горячи. У нас слишком высокая подвижность молекул для того, чтобы, значит, вот эти вот упорядоченные процессы при низких температурах могли существовать.
Игорь Ильич, 2 минуты мне оставьте.
Гипотеза. Мне кажется, она очень, очень симпатична.
Вы знаете, я понимаю вас. Фактически вы говорите об упорядочении, но вынесенном куда-то в центр галактики, который каким-то образом, так сказать, вот дальше, значит, передается на... Я вам приведу массу возражений, но я не хочу сейчас отвлекаться на это, потому что мало времени. Я хочу сказать главное, что, по-видимому, вас вот смущает, так сказать, вот такой более простой и приземленной форме, значит, происхождения жизни. Значит, первое, на чем я остановился, это самый первый путь. Это начало, это из ничего, когда возникает некая машина, которая, в общем-то говоря, способна к упорядочению. То есть к производству, вообще-то говоря, полимеров, потому что полимеры – это и есть нечто, что является упорядоченным, потому что упорядочение – это ограничение степеней свободы, вообще-то говоря. И в дальнейшем, в течение в ходе всей эволюции, упорядочение – это ограничение свободы, это установление соответствий, и в этом, собственно, и состоит смысл упорядочения. Да. Так вот, эта машина это начинает делать, в том числе и полимеры. Я, чтобы очень быть быстрым, скажу только одну вещь. Дело в том, что вот эта модель, которую я, значит, предложил, она включает два очень важных обстоятельства, так сказать, или параметра. Это линейность и итеративность. Упорядочение, о котором я сказал, оно микроскопическое. Оно происходит на микроскопическом уровне. То есть, вообще-то говоря, достаточно одной молекулы. Небольшой выход, не массовый, как в химии, где мы получаем, так сказать, много молекул, как результат какого-то химического. Одной молекулы, вообще говоря, вроде бы достаточно. Вот это и есть упорядочение. А следующее – это итеративность, это воспроизведение. Вся моя теория эволюции стоит на двух ножках, на которых она взбирается, так сказать. Это микроскопическое упорядочение и затем копии многочисленные. Это вот итерации, так сказать, если говорить в целом. Так вот, подходя к генетическому коду, потому что здесь много о чем можно с интересом говорить, но это самое любопытное. Дело в том, что вот Сергей Дмитриевич прав. Катализаторы – это самое главное, так сказать, возможность упорядочения, потому что чем занимаются катализаторы? Они селективны, они устанавливают очень точные соответствия. Поэтому упорядочение – это прежде всего рождение катализатора. Но Катализаторы лучшие – это катализаторы из аминокислот. То, что мы, собственно, имеем, фермент сегодняшний. И они очень хороши в этой роли. Причем не обязательно иметь роскошный фермент, который мы имеем сегодня в конце эволюции. 5 аминокислот, соединенных вместе, уже катализируют очень неплохо. Они в десятки раз могут ускорить определенную реакцию. То есть это с самого начала уже работающая некая вещь. Но они никуда не годятся с точки зрения репродуктивности. Аминокислотные цепочки не в состоянии себя воспроизвести. Есть другие молекулы. Нуклеиновые основания. Нуклеиновые основания – плохие катализаторы. О них там есть каталитические свойства. Даже Чехов Нобелевскую премию получил за открытие каталитических свойств РНК. Потому что это казалось очень важно, что РНК не только информационная молекула, но и каталитическая. Да, это очень важно. Но тем не менее, как катализаторы, они очень слабые. Но зато прекрасные, так сказать, умеют себя воспроизводить, потому что вот эти, так сказать, комплементарные цепочки, которые они образуют, великолепный путь для самовоспроизведения. Что произошло? Произошла вот эта косвенная автокатализ аминокислот, цепочек, через цепочки нуклеиновых оснований. Эти умеют хорошо катализировать, а те зато прекрасно могут репродуцироваться. И поэтому природа нашла, она не могла не найти в процессе упорядочения, ведь упорядочение, речь идет о нем, это машина, которая работает, она не могла не найти вот этой возможности связать эти два качества, которые вместе дальше, так сказать, дали возможность развернуться уже эволюции в полном, так сказать, объеме, потому что есть катализатор и есть возможность его воспроизвести.
Знаете, мы услышали сегодня две гипотезы о возникновении жизни. Опять вынужден заканчивать программу теми же самыми словами, что давайте мы встретимся еще раз, и у вас будет полностью 1:15 для того, чтобы продолжить дискуссию именно на эту тему.
Уже не говоря о том, что мы после этой программы еще, Сергей Дмитриевич, продолжим эту дискуссию.
Вне всякого сомнения. Ну да, но... Что ж такое?
Хорошее время вы выбираете. Никто не мешает.
Это верно. Спасибо вам.